Дорогие сестры и братья, я желаю обратить внимание всех нас на такой текст Священного Писания. Мы прочитаем его из Евангелия от Луки, 1 глава. Это история, где описана встреча ангела с Марией. Удивительнейшая история. Мы ее часто прочитываем в канун Рождества, на рождественские праздники, события. И не только. Это история, которая открывает нам знание о том сосуде, который Бог усмотрел, чтобы через него, через нее пришел Спаситель в мир. Очень такая яркая встреча. Здесь очень много на что можно обратить внимание. Но я хочу обратить внимание только на то слово, которое сказала Мария после беседы с ангелом. Первая глава, стих 38. «Тогда Мария сказала: „Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему“, и отошел от нее ангел. Тогда она сказала: „Се раба Господня“». Вот на это слово я хочу сейчас обратить внимание. «Се раба Господня». Это не пустые слова. Это слова, которые соответствовали ее внутреннему состоянию. Дело в том, что в беседе с ней ангел ей сказал такое, после чего она могла быть бы побита камнями. «Ты родишь сына. Как это будет? Я мужа не знаю». Ангел поясняет ей, что не останется бессильным у Бога никакое слово. И она, смирившись, говорит эти слова: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Дорогие сестры, мне так хочется это слово обратить ко всем вам, потому что настоящий служитель – это тот, кто стал рабом Господним. И жизнь служителя невозможна, если его жена не будет рабой Господней. Это значит, что служение не увенчается успехом. Как необходимо иметь такую цель в жизни, чтобы быть рабой Господней. И только тогда наше служение, оно будет иметь успех. Кто такой раб? Синоним этого слова – невольник. То есть человек, у которого нет своей воли. Человек, который подчинил свою волю кому-то. Это раб. Невольник. Вот подчинение своей воле Богу – это как раз те истины, которые мы порой говорим – взять крест. А идти без креста – значит, недостоин Христа. «Се раба Господня». Я хочу привлечь внимание сейчас вот на состояние рабы Господней. И потом хочу обратить внимание на требования к рабу Господнему. Вот состояние этой рабы Господней мы можем рассмотреть сейчас в 46-м стихе и ниже. Это песни Марии. Это когда произошла встреча Елисаветы и Марии. Произошла эта встреча этих двух особых женщин, живших на рубеже Ветхого и Нового Завета. Они встретились. Там был в чреве один великий муж Божий Иоанн Креститель. И радостно взыграл младенец в чреве ее. А здесь пришла Матерь Господа ко мне. И встреча, удивительная встреча двух родственников. Удивительная встреча. И вот они встретились, и после приветствия Мария говорит речь, которая Это песнь, это пророчество, это торжество Духа, это то, что выражает ее состояние. Я хочу, чтобы мы немножечко сейчас просмотрели. «И сказала Мария, величит душа моя Господа». Величать – это прославлять, это возвышать. «Величит душа моя Господа». Братья и сестры, состояние раба Господнего или рабы Господней – это то состояние, когда мы возвеличиваем Господа, когда для нас это главная цель жизни, чтобы прославился Господь в жизни или в смерти, но чтобы Он через мою жизнь был видим. Величит душа моя Господа. Мне очень запомнилось из детства, такая приятность осталась из детской памяти. Это то, что мы когда утром пробуждались, мы пробуждались не от того, что нас мама там за ноги дергала или водой брызгала. Мама пела. Мама пела. Мама прославляла Бога. И вот я вспоминаю с детства вот это приятные ощущения, такие вот, слышу пение мамы и слышу, что на кухне что-то готовится. Приятные запахи вкусного завтрака и мамино песнопение. Мама всегда будила нас под свое песнопение, прославляя Господа. Я вспоминаю, что вот просыпаешься и слышишь эти гимны этих псалмов, слова, и уже это входит и назидает. Прославляется Господь. Братья и сестры, вот как важно, чтобы в нашей жизни мы могли вот всегда быть этим заняты. Хотя мы иногда можем что, включить магнитофон, чтобы дети вставали под какое-то пение. Я думаю, это тоже, ну, неплохо. Но считаю лучше, когда дети слышат наше пение, наше прославление. Следующее, на что хочу привлечь внимание, состояние рабы Господней. Мы читаем: «И возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Братья и сестры, второе, на что хочу привлечь внимание, возрадовался дух о Боге. Это одно из серьезных таких наставлений Писания, которые мы читаем в Священном Писании. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Это состояние нашего духа, которое должно быть именно таким, всегда радоваться. Конечно, нам бывает очень и нелегко, я имею в виду, вам бывает очень нелегко, когда мужей нету дома, когда проблемы приходится решать самим, когда проблемы сменяют или дополняют одну другую. Дорогие сестры, возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем. Когда в наших критических ситуациях мы возлагаем упование не на мужа, а на Бога. И когда Он решает эти проблемы, и когда колеса горят, и когда сено заносит, и когда это все, как мы вчера слышим, разрешается в нашей жизни, мы обогащаемся верой. Обогащаемся верой, и тогда многие проблемы нам гораздо легче разрешать. «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Братья и сестры, еще короткую мысль хочу сказать, что очень важно, чтобы мы милости Господни вспоминали и считали. Чаще всего перед нами вот лукавый подставляет проблемы, которые мы видим, и мы упираемся в них, и надо их разрешать, они плохо разрешаются, от этого унываем и так далее. Как хорошо вспоминать вот те благословения, те чудеса, которые Он совершил. Я иногда приезжаю домой, иногда жена радостная, а иногда унывающая. Я часто ее призываю, давай мы начнем вспоминать, сколько явил нам Господь милости, сколько послал благословения, сколько помощи являл. Вспомним, перечислим, поблагодарим, сердце успокоится. А потом смотришь, и проблемы, и напряжения разрешаются. «Возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Он есть у нас Бог Спаситель. Он не только спасает нас от грехов наших. Дело спасения Его расширяется гораздо больше. И от проблем наших спасает нас. И разрешает наши нужды. Бог Спаситель наш. Дальше мы обращаем внимание. Раба Господня свидетельствует, что когда Бог разрешает эти проблемы, что презрел Он на смирение рабы Своей. Вот, братья и сестры, когда разрешаются проблемы наши, когда мы входим в состояние смирения. Не в состояние озабоченности, озлобленности, обидчивости на мужа или на братьев. Или одна сестра говорит, нет у нас диаконов, нету, были бы диакона, хоть бы кто-то когда-то вникнул. Вот жизнь вот так проходит, и вот никто не посидит и не узнает. А я думаю, Господь допускает такие обстоятельства, чтобы упование наше было не на мужей, не на диаконов, на самого Господа. Одной сестре эти слова говорю, а для чего же я тогда замуж вышла? Чтобы на Бога уповать, я бы тогда и не выходила. Ну, надо было и не выходить. И уповала бы тогда на Бога, и была бы святою телом и духом. А раз ты теперь вышла, вышла, все равно упование твое, Господь, что Он презрел на смирение рабы Своей. Смирение, смирение. Сестры, я уверен, что каждый из вас вспоминает случаи, когда мы не смирялись. Какие были последствия? И когда мы смирялись, какие были результаты? Что презрел на смирение. А за смирением что следует, братья и сестры? Сестры, слава за смирение. И мы считаем здесь, смотрите, что презрел на смирение рабы свои, ибо отныне будут ублажать меня все народы. Вот так вот, за смирение. Да, там, где смирение, там придут благословения. Там придут великие благословения. Читаем дальше. Что сотворил мне величие сильный и свято имя Его. Величие, положение. Кто-то из вас подумает, да какое там у меня положение? Да где там мое положение? Братья и сестры, сотворил величие сильный. Быть женой раба Господнего, быть рабой Господней. Мы обратим внимание в конце нашего рассуждения положение рабов Господних. Хочу только немножечко сказать, опережая, братья и сестры, это самое высокое положение на земле и в вечности. Это люди, которых называли рабы Господни. Это был Иоанн, Петр, Иаков. Их самое высокое положение в вечности. Они будут на престоле Господнем. И рабы Его будут служить Ему. Братья и сестры, все остальные будут вокруг престола. Сотворил величие сильный. Да, сегодня мы, может быть, незначущие этого мира, но Господь сотворил нам величие, и верой надо видеть то, что Он приготовил для нас. Посмотрим дальше. И милость Его в роды родов к боящимся Его. Милость Его в роды родов. Все обстоятельства, которые совершаются в нашей жизни, это милость к нам, Господня. Братья и сестры, за этими обстоятельствами, переживаниями мы понимаем, нам все содействует ко благу. И милость Его в роды родов к боящимся Его. Она вновь обращает внимание на состояние ее, которое стало причиной таких великих благословений, о которых мы уже перечислили с вами. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Явил силу мышцы своей. Я уверен, у каждого из вас, сестры дорогие, столько было этих чудес, когда Он явил силу мышцы своей. Вот сестричка свидетельствовала, такая трагедия, да? Вот с ребенком, с сыном, а Он явил силу мышцы своей. Помолились, и Бог вступился. Помолились, и Бог помог. Одна сестричка у нас тоже заболела. И так тоже вот не следила за собой. Вся отдалась семье, служению, делу. Болела, пошла в больницу. А ей сказали, все, рак, и уже последняя степень, все. Она пошла домой, но обратились, там совершили молитву или помазание. Вот. А ей назначили, Елена пошла сдавать анализы, надо группу оформлять или что там делать, уже в онкологию идти, хотя ситуация, сказали, безнадежная. Пошла домой, совершили молитву, через некоторое время пошла вот туда все эти процедуры делать, сдала анализы, вот, повторно. А врач ей говорит, вы знаете, у вас и половину того не осталось, что было. Чем вы лечились? И время такое короткое. Она говорит, молитвою. Он говорит, ой, вот это да. Идите, продолжайте так лечиться. Идите, продолжайте. И вы знаете, вот уже этому случаю 10 лет прошло. Сестра жива, многодетная мать жива. Явил силу мышцы своей. Братья и сестры, Бог являет силу мышцы своей. Да, являет нашей жизни. Но это удел рабов Господних. Являет им, рабам своим, являет силу мышцы своей. Дальше читаем. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». «Низложил сильных с престолов». Люди на этом, знаете, в этой жизни свои престолы захватывают, занимают. Порой к нашим многодетным матерям так плохо относятся. Вот однажды у нас такой был случай, жена одного из служителей наших, многодетная мать, вот, и, ну, так и немощи определенные есть, пигментация вот кожи на лице, вот, и другая новообращенная семья, уверовавшая, и у них рождается ребенок. И пришла, значит, врач к ним, которая знает и ту семью, а эту знала еще по миру, знала эту семью. Вот пришла к ним и говорит, ой, ну если вы будете так, как эти, то что от вас останется? Ну вот новообращенная сестре говорит, что от вас останется? Вы же гляньте на нее. А муж рядом стоял, значит, здесь вот, и говорит, ой, ну он по имени отчеству, да что вы говорите? Вы, наверное, на себя в зеркало давно не смотрели. Да вы ж хуже ее в 10 раз выглядите, а? Вы же одногодки с ней, вы ж хуже ее выглядите. Она так загорелась краской, конечно, сразу. Ну и так он ей урок преподал. И вы знаете, сестры, вот наше многодетство, наши вот эти вот, ну вот этот путь, детородный путь, он такой нелегкий путь. Вот я услышал и познакомился с братиком, да, такая и сестра, такая большая у них семья. У нас всего одна такая семья в крае. Вот. Ну, похоже, сейчас будет много уже. Уже есть те, которым по 36-38, а у них уже 12 детей. Я думаю, что у них они вас догонят. Догонят вас. Вот. Но я что хочу сказать. Вот, знаете, вот этот период, он такой трудный. Вот это все, и токсикозы, и варикозы, и все-все такое оно трудное. Но оно когда-то закончится. Мы вот бы с женой и хотели уже иметь, но уже у нас нету. Уже не дает Господь, да? И как-то и здоровье где-то улучшилось, и где-то и внешний вид выровнялся, вот. Но я хочу сказать, те люди, которые пренебрегали рождением детей, предостерегались, делали аборты, ну и так далее, скверности такие. Вот удивительно, но исследователи обращают внимание, у них гораздо больше заболеваний, женских заболеваний, раковые заболевания гораздо больше. Хотя и у нас такие случаи бывают, когда Господь даже отзывает кого-то. Но это очень редкие явления. Но люди, которые не рождали или мало рождали, у них больше таких проблем. «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Я скажу, вот проходит такой вот период, и потом, когда дети подрастают, когда дети становятся взрослыми, когда собираются дома, Я много раз испытывал зависть от соседей, которые смотрят на это вот великое множество. Съехались дети, съехались внуки. Вокруг дома шум такой, машины, радость, общение. Поем, Бога прославляем, столы накрыли, радуемся. Смотрят они на нас и завидуют. Лечу в самолете в том году. Вот, с одним человеком. Ну, а так перед полетом помолился, говорю, Господи, дай кому-то засвидетельствовать. Ну, как-то так никогда в самолете, ну, не приходилось свидетельствовать. Тут раз так помолился. И захожу последний в самолет, захожу, мое место одно остается. Сел с человеком, говорю, ну, нам вместе с вами. Он говорит, да-да-да, нам вместе с вами. Ну, я говорю, сейчас помолюсь, чтобы Господь благословил, чтобы все было хорошо. И полетим с Божьим благословением. Он так на меня посмотрел. Что это тут за молитвенник такой явился, значит. Посмотрел на меня. Ну, я помолился, сел рядом с ним. А он тогда так смотрит на меня. Вы кто будете? Я говорю, я священнослужитель. У меня тоже есть друг священнослужитель. Ну, и там с наших краев кого-то привел пример. Ну, и сразу свои приоритеты. Я вот высокого уровня в крае. Богатый человек, ну так, все рассказал, все так, знаете, так красками такими яркими. Вот, ну, рассказал о себе, сын у меня в посольстве, послом служит где-то. Вот сейчас лечу в Москву, он прилетел в Россию, сейчас встреча будет. Ну, так вот, обменялись. Ну, говорю, хорошо, хорошо, а у вас какая семья? Он спрашивает. Ну, ему фотографию показал. Говорит, ну вот, 10 детей, 6 сыновей, 4 дочери. Он с этого в лице изменился, еще раз посмотрел в мою сторону, замолчал, а потом как заплачет. Чиновник такого уровня, такой мужчина представительный, как заплачет, а такими словами, какой я, какой же я вообще ненормальный, я жизнь как прожил. И говорит, с женой разошлись сейчас, живу один в доме, сын послом служит, вообще жизнь никуда идет. Ну, какой же был глупый. Почему не рождать было детей? У меня ж хватит сотню прокормить. Ну, один единственный того не вижу. Сидит, плачет. Мужчина рядом со мной плачет. И говорит, и все уже не вернешь. Уже жизнь не повернешь. Ему, значит, за 55, где-то по 60. Жизнь уже не повторится. Детей никогда не будет. Жизнь прожита напрасно. Сидит и плачет рядом со мной. Братья и сестры, это то, о чем я прочитал. Низложил сильных с престолов. Ну, дай Бог, если еще жить будет этот мальчик. А если погибнет? Жизнь вообще пришла в тупик. Невыдуманный пример короткий приведу. У нас в Курганинске этот был пример. Это, значит, моего брата, друга в церкви. Ну, так вот, он брат и друг. А это его приятель. И вот случай такой. Богатые люди. Пока сын был в армии, они ему дом построили. Дом построили. Вот, я только не могу точно сказать. И какой-то дом перешли, охраняли, потому что там было все новое, а какой-то они охраняли. И в тот дом, в какой-то, в который уже они перестали охранять, влезли воры и забрали кое-что. Забрали, а ему говорят люди, знаешь что, ты бери вот это, у тебя же есть чем стрелять, есть. Вот и садись, это будет самооборона, ничего тебе не будет. Вот и все. Все взяли? Он говорит, не все взяли. Значит, точно придут. Точно придут. Ну, он и засел. И засел. Ночью слышит какой-то шум, кто-то перелазит через забор. Он сразу бах и выстрелил. Подошел, это собственный сын. С армии пришел. Хотел сюрприз папе с мамой сделать, не предупредил, ничего. И сразу убил собственного сына. Единственный сын, люди тоже, которым за 50, единственный сын. Вот я встретил его в больнице не так давно, ведут двое его под руки, висит челюсть, течет слюна, невменяемый. У друга своего спрашиваю, видел, говорю, твоего приятеля. Он говорит, добываю у него, все беда с ним. Одно твердит, жизнь не имеет смысла. Жизнь не имеет смысла. Для кого мы все это делали? Братья и сестры, вот мы не злорадствуем, мы плачем, когда видим такие страдания. Но сегодня наше время рождать, идти этим крестным путем. И Господь поставит этих людей, которые с нас смеются, уничижают, не понимают. Низложил сильных с престолов и вознес смиренных. Дальше читаю. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Братья и сестры, я только рассматриваю через вот призму семьи нашей, да, эти тексты, хотя они имеют широкое применение. «Алчущих исполнил благ». Блаженны алчущие и жаждущие правды. То есть люди нуждающие, алчущих. Да, я уверен, что многие из нас, рождая детей, где-то и недоедают, где-то хотели бы, ну, кушаем-то, но где-то хотелось бы что-то другого, хотелось бы больше. И, может быть, этого нет. Братья и сестры, придет время, все будет. Все пошлет Господь. Алчущих исполнил благ. Не только благо есть и пить. Да, это благо, но это не основное благо. Какое благо, когда сыновья твои, как масленичные ветви, дочери твои, как искусно изваянные столпы, когда увидят это благо вокруг тебя, детей здоровых, полноценных христианских семей. Какое это благо! Одна мать, которая упрекала христианскую семью, один из служителей нашей церкви, старец, брат-узник, и вот у него тоже многодетная семья. И родственники его, они уверовали из мира в те годы, еще давние годы, а родственники упрекали их, что вы нищету, что вы делаете, остановитесь. И вот выросла эта многодетная семья, хорошие сыновья, хорошие семьи, уже некоторые служители в семье этого брата. А эти родственники общаются с ними. Ну, родственники ж, куда деться? И уже вот этот брат мне рассказал, поехал к родственникам. Они так опустили голову вдвоем и говорят, вы 8 вырастили, а мы одному ума не дали. Одному ума не дали. И теперь, говорят, как милиционеры, по очереди дома сидим. Если один ушел, то другой дома. Почему? Наркоман. Тянет все с дома. Работать не хочет. И говорит, мы как милиционеры. Вот одна ушла, если она уйдет, я сижу. Если я уйду, она сидит дома. Если он, значит, дома, то мы обои на чеку. Куда пошел, что взял, какие движения. Ночью спим очень чутко. Братья и сестры, вот так вот. Вот так вот люди искали благ земных. К такому финишу пришли. Алчущих исполнил благ. Какое богатство иметь большую многодетную семью. Какое это богатство. Хотя и труден путь к этому богатству. Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Ни с чем. Уйдут они с этой земли. Вы знаете, я такое сравнение сделал. Вот мысль такая мне пришла. Вот у меня 10 детей. Вот уже 14 внуков. Я так смотрю, если у моих 10 детей будет у всех по 10, это будет 100 внуков. 100 внуков. А если у этих 100 внуков тоже будет по 10, это будет 1000. А если у этих 1000 тоже будет по 10, будет 10 тысяч. Братья и сестры, какое это благословение! Какое благословение! Вот иметь детей. И когда мы вместе служим Господу, какая это радость, когда выходят наши сыновья проповедовать, дочери поют, в хоре участвуют, в оркестре служат Богу. Какие это блага! Это такие блага, которые ни с чем не сравнишь. Ни с чем не сравнишь, когда мы вместе служим Богу. Но это наследие рабов Господних. Это им только это принадлежит. Это не всем. Не всем. Это рабы. Господни только это получат. Такие блага. Братья и сестры, хочу теперь обратить внимание вот на требования к рабам Господним. Текст Писания, который хочу вот сейчас обратить внимание, он записан второе послание Тимофею. 2 глава, 24 стих. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Я хочу сейчас обратить внимание на вот это требование к рабу Господнему. Это не только требование к вашим мужьям, сестры дорогие, равные жены. Это требование и к вам, как к рабам Господним. Рабу же Господа не должно ссориться. Ссора – это те взаимоотношения, когда мы противостоим кому-то, когда мы кого-то обвиняем, когда мы доказываем свою правоту. Рабу же Господа не должно ссориться. Братья и сестры, Писание призывает нас и советует нам: блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Особенно вам, как женам рабов Господних. Я хочу сказать, это относится, наверное, больше, чем к вашим мужьям. Ваша жизнь в церкви, ваше взаимоотношение вот с церковью. Как необходимо особо помнить это предупреждение. Не должно ссориться. Один братик в нашей церкви, ну так на моего сына-подростка, ну прям следит за ним, ну каждое служение, постоянно подойдет мне, скажет, подойдет ему, скажет, он уже его боится, он уже его оббегает, уже так смотрит, а где он в другие двери выходит. Вот. А я ему говорю: нет, сыночек, вот Господь допустил тебе такого любящего надзирателя, это твой педагог, это твой детоводитель ко Христу. Вот ты же наоборот его слушайся. Он же это делает в любви. Ну вот видишь, он никого так сильно не любит, а тебя сильно любит. Ты его слушайся. Не должно ссориться. Хотя у людей другие мотивы. Не должно нам с ними ссориться. Если замечания есть, может быть, другие больше виноваты. Но если к нашим есть замечания, надо принимать, надо исправлять, надо каяться, просить прощения. И надо приходится и посетить кого-то, и попросить прощения за, там, за сына, за какое-то поведение, за какое-то слово, за какое-то вот там действие. Рабам не должно ссориться. Господним не должно ссориться. Ну, смотрите, какие здесь пожелания. Но быть приветливым, и слово такое, ко всем. Если бы просто приветливым, ну, зашли, улыбаемся, вот, а сказано вот такая вот, ко всем. Ведь есть те, которые нас, уверен, есть те, которые нас любят, которые за нас молятся, и таковых немало. Но есть те, которые где-то нас не совсем вмещают, не совсем понимают. Кто-то считает, что мы недостойны этого служения. Вот, может быть, это заслужено, может, не заслужено. Раб Господень, раба Господня, она должна быть приветлива ко всем. И те, кто любят, и те, которые нас не любят. Если вы приветствуете только любящих вас, какая вам награда? Никакой награды. Надо приветствовать всех и любящих, и не любящих нас. А дальше мы читаем: учительным, учительным. Сестры дорогие, вот вчера тоже на это было обращено внимание. Как важно, чтобы жена служителя имела зрелость, духовную зрелость. И как часто так бывает, вот приезжают наши домы, наши семьи, а нас нет дома. И сколько раз и у моей жены приезжают, нету дома, да? Ну а ты что скажешь? А ты что скажешь? Ну ты скажи что-нибудь, как нам сейчас поступить? Вот критическая ситуация, как нам сейчас поступить? И надо что-то сказать, помолиться или сказать. Но для этого должна быть духовная зрелость. Для этого необходимо читать, изучать Писание. Учительным, учительным. А дальше мы читаем: незлобивым. Тоже очень такое, очень важное требование. Незлобивым. Это то отношение, когда мы не помним к нам зла, не храним его, проявляем любовь. Не отвечаем, как в Ветхом Завете, око за око, зуб за зуб. А нам кто-то там хмуро, ну и мы хмуро. Нам, значит, ну, не оказали внимания. Ну, я пройду мимо, не окажу внимания. Ни в коем случае, сестры, не злобивым. Никогда никакому злу не дать в сердце места, чтобы оно никому не проявилось, это зло. Только любовь. Только любовь. А дальше читаем: с кротостью наставлять противников, не даст ли и им Бог покаяние к познанию истины? Но я хочу сказать, это, конечно, больше относится к мужьям, к душепопечительной работе, в церкви. Вот. Но я хочу сказать, у нас тоже есть, ну, бывают дети, противники. Вот противятся чему-то, вот противятся требованиям, противятся наставлениям, противятся. Они тоже относятся, ну, тот, кто идет против. Всю семью мама позвала, пойдемте, дети, помолимся. А он говорит, а я не буду, а я уже помолился. Ну и что ты помолился? Пойдем вместе помолимся. Я уже помолился. И сидит там, уроки делает, или еще что-нибудь. Ну вот у подросткового возраста такое бывает противление. И вот какая наша реакция? Если наша малейшая реакция по плоти, гнев, с возмущением, или, может быть, еще взять за ухо, да так и потянуть его к молитве, получится такая молитва, сестры? Не получится такая молитва. И мы не помолимся тогда. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик со всякой злобой, это все то, что оскорбляет Святого Духа. Все, молитва ни у нас, ни у него, ни у кого не получится. Во всей семье не получится молитва. Почему? Мы дали место, поступили по плоти и осквернили свой дух. Да будут удалены от нас вот эти чувствования духовные. С кротостью наставлять. Сестры, как это необходимо, особенно для матери, с кротостью наставлять. Как порой, конечно, переполнены заботами, утружденные, утомленные, в одних, как бы сказать, в трех углах. Спальня, кухня, ванная, да, вот кто-то сказал, такой треугольник, бермудский треугольник у матери многодетной. Он только успевает туда, 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 сюда, туда, туда, сюда. И только успевает в этом бермудском треугольнике, хоть бы не потонуть бы там. И вот как вот бывает, знаете, что вот в этом треугольнике забот теряется духовное, наш духовный рост, духовное настроение. Как необходимо, что бы ни было, какая бы ни была перегруженность, все равно читать, молиться. Среди дня все бросить, встать на колени и помолиться. Очень добрая память у моей бабушки была. Что бы ни было, когда она приходила от дома к дому, переходила, ну так у нее был такой принцип, в 12 часов всех на молитву. И все смирялись, и собирались, и становились на колени, помолятся, пошли дальше. Но все это дело она... Кто-то ворчал. Она это делала стабильно, кротко, молчаливо так. Позвала деточки, внучки, правнучки на молитву. Пойдемте, Господу помолимся. Кротко. Кто-то не приходил, никогда не ругала. Я вспоминаю мою бабушку. Я никогда не видел ее в ней раздражения. Никогда не слышал, чтобы она на повышенном тоне кому-то что-то сказала. Я у моей мамы спрашиваю, мам, ну а бабушка хоть когда-то кричала? Она заулыбалась и говорит, да может и было такое. Я думаю, что, наверное, было. Но вот мы вырастали под ее влиянием удивительной кротости. С кротостью наставляли. Ее влияние было такое, вот знаете, вот сказала и все. Вот, и ты хочешь, не хочешь, а ты идешь и повинуешься, потому что это сказано духом слова. А это значит, оно проникнет до разделения души и духа. Оно совершит свое действие. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяния к познанию истины? Даст. Даст, когда с кротостью даст, чтобы они освободились от сети дьявола. Сестры дорогие, хочу вновь привлечь вас внимание к этому тексту, который мы прочитали. Это встреча Марии с ангелом, который пришел к ней и поприветствовал ее, и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами!» Потом был этот продолжительный диалог, а потом ее заключительные слова, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему!» И было ей по слову Господнему. И родила она, и живая осталась, и не побили ее камнями. Иосиф даже помышлял, Бог ангела послал, все разрешил, все смертные проблемы разрешил Господь. У рабов Господних все разрешается. Да будет мне по слову Твоему. Я хотел бы с этими словами, чтобы мы склонились перед Господом и помолились сейчас Господу, чтобы все трудные вопросы, которых у нас есть, сказать Господу, да будет мне по слову Твоему все раба Господня. И будет с нами Господь. И будет не только сейчас. Будет и вечность. Я уже не буду читать те тексты Писания. Братья и сестры, самое высокое положение – это положение рабов Господних. Это положение рабынь Господних, которые отказались от своей воли, подчинили свою волю Ему. И апостол Павел в послании к римлянам говорит это слово. Неужели вы не знаете, кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти? Или послушание к праведности? Сестры дорогие, отдадим себя в рабы послушания, в рабы повиновения праведности. Пусть Господь вас всех в этом благословит. Давайте об этом помолимся. Аминь.